Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет-привет, дорогие друзья. Наши дети бывают очень разными по темпераменту и общительности. Некоторые из них трудно Некоторым из них трудно находить контакт с сверстниками. Как им помочь? Слушаем психолога Юрия Пожидаева, замечательного человека. Не да.
Я придумал, человек в кепке.
Человек в кепке? Нет, да, я хотел сказать сначала это, что человек недавно выросший из подросткового возраста, но потом подумал, что ваша борода, Юрий Пожидаев,
вовсе не... Мужчина редко выходит из подросткового возраста, поэтому... можно.
Это отдельная тема нашей передачи, я предлагаю нам с вами посвятить, вот, правда, отдельный эфир, что мужчины всегда дети,
Ну да, чаще всего
и дети всегда, вот так, смотрите, и дети всегда... Несмотря на то, что они взрослеют, но, тем не менее, играют. Игрушки их просто усложняются, становятся более страшными, может быть, более опасными, но, тем не менее, они всегда детьми. Но сегодня мы будем говорить не об этом, друзья мои. Сегодня совершенно не эта тема, не про мужчин, не про их игрушки. Тема про подростков, и она называется таким образом. «Со мной никто не дружит, как помочь подростку». Я надеюсь, что вы с этим никогда не сталкивались, но, возможно, вы сами... Если вы подросток, либо были подростком, либо ваши дети, которые сейчас ходят в школу, в колледже, в институты, в ПТУ, неважно куда, у них проблемы с коммуникацией, этот эфир для вас и для ваших друзей, у которых есть подобные дети, подростки, независимо от их пола. Ставьте лайки, делайте репосты, а мы начинаем.
Я вернулся из отпуска, поэтому немножко буду притормаживать. Потому что еще в ушах шелест моря и вот эта теплота Средиземноморья. Ну, друзья, вообще подростки для меня самая любимая категория людей. Я их просто обожаю, я их люблю. Они такие клевые, несмотря на то, что они поперечные, и несмотря на то, что они сложные. Но я их обожаю. Почему? Потому что они уже не дети и еще не взрослые. Потому что они уже могут мыслить, они могут возмущаться, они могут... критиковать себя, у них нет каких-то определенных границ, рамок, и они не умеют еще прятаться, так как прячутся взрослые, и поэтому они достаточно искренние, а вообще искренних людей я обожаю, поэтому я обожаю подростков. Надеюсь, смог объяснить, почему я их обожаю.
Слушайте, на самом деле, вы знаете, у меня самого, как вы знаете, тавтология, сын подросток, ему 15 лет, то есть буквально через сейчас 13 сентября, ему будет 7 октября, ему будет 16 лет.
Ну, моему тоже 16, ага.
Да, ему среднего ребенка, но я никогда не рассматривал его в качестве... Ну, то есть, это мой сын, и все, я его люблю априори, да? Но вот вы сейчас сказали такую интересную вещь, я люблю подростков. Я заметил последние пару-тройку месяцев, что я тоже начал любить именно подростков. Потому что вдруг я почитал переписку моего ребенка со своим преподавателем случайно. Но это не была тайная переписка. Нет, это не была тайная переписка, это письмо. Я почитал его диалог со своим преподавателем ВКонтакте. Я сейчас вожу моего сына с его друзьями по всяким мероприятиям. Они сидят сзади машины, я слышу, о чем они разговаривают. И вдруг я понял, какие они клевые и интересные, правда.
Это правда.
Вот правда, клевые и интересные.
Это правда. Ну, я думаю, что у нас очень много предубеждений, и многие родители, когда ребенок взрослеет, они не хотят этого принимать. Вот такое некое отрицание происходит не в голове, ну и вообще. То есть ребенок вырос, и у него есть определенная претензия на эту жизнь, на свое собственное мнение. И родители, ну, очень тяжело, с трудом вот, принимают это взросление, скорее всего, и не принимают, поэтому они начинают подростков гасить. Гасить, и гасить так достаточно серьезно, и вот возникают всякие конфликтные ситуации между родителями, и поэтому говорят, ну, подростковый период, он такой сложный, это половое созревание, там сносит крышу, невозможно с ним разговаривать и так далее. Еще как возможно, еще как клево разговаривать, и очень интересно разговаривать. Вот мой сын приехал, они были в Самаре, у него рот не закрывается, но что-то рассказывает, что-то балагурит, что-то вот у него рот не закрывается, у него столько накопилось информации, и он хочет это все вывалить, вот только уши подставляй и внимай всему тому, что у него там есть.
Мне кажется, знаете, мы можем закончить эту передачу одной единственной фразой. И потом просто поболтать о своем личном, а не подростковом, да, старческом. Просто надо относиться к взрослым. Вдруг такая мысль приходит в голову. сначала кто-то тебе ее вкладывает в голову, мне, по крайней мере, вкладывали в голову, да, и ты ее рассматриваешь и оцениваешь, и думаешь, ну да, конечно, вроде это правильная мысль, но ну, как-то еще нет, как-то еще рано. Потом вдруг наступает время, когда ты понимаешь, что уже пора, и как бы не опоздать. Я им какая мысль имею, да? Надо относиться к подросткам серьезно.
Абсолютно точно, серьезно надо относиться к ним.
То есть это нормальные чуваки, ну, то есть это люди, с которыми ты должен и обязан говорить на равных.
Абсолютно, потому что они очень чувствуют фальшь. Я не знаю, какие механизмы там у них заложены, но подростки, они чувствуют фальшь. И если ты к ним неискренне относишься, если ты не последователен в своих там, словах, решениях, поступках, то это очень ну, надолго ими запоминается, и потом они перестают тебе доверять, и ты выходишь из их круга. Очень легко ты выходишь из круга, и очень трудно тебя потом принять. И они принимают тебя достаточно тяжело и трудно, потому что ну, ты уже пропиндосился один раз, или два раза, или три раза, а потом уже завоевать доверие очень сложно.
Ну, какое-то сленговое выражение?
Ну, у меня друг мой любит это слово, да, такое деревенско-сленговое, да, то есть, ну, проштрафился, в конце концов, можно так сказать. И потом, и потом очень сложно вот вернуться, да, на этот разговор, ну, потому что святое место пусто не бывает, мы должны это понимать, да, что если вот этот сензитивный период, особо чувствительный период, когда подросток... Вообще, когда ребенок вступает в подростковый возраст, он очень нуждается в друзьях, и взрослых друзьях. Вот об этом многие говорят, все книжки об этом говорят. И кто более может быть взрослым другом? Ну, конечно, родители. Не морализаторами, потому что всему тому, чему нужно научить все вот эти вот моральные кодексы, они уже к подростковому возрасту уже запаздывают. Он уже должен быть практически сформирован. И вот родители становятся друзьями, да, ну, с одной стороны, это папа и мама, нужно держать баланс, но с другой стороны, это друг, это с кем можно поговорить, с кем можно обсудить ту или иную проблему, то или иное какое-то видение, тот или иной контент, с которым он встречается. И вы удивитесь вообще, какая кладезь в вашем подростке есть, что его мнение, как вообще, как он формулирует свою мысль. Это очень интересно.
Самое интересное, что я заметил в моем сыне, по крайней мере, что он, его язык, когда он общается с нами, например, да, его язык, когда он общается со своими друзьями, и его язык, когда он общается с преподавателями, помните, я говорю о том, что я прочитал переписку с преподавателем, mm-hmm. потом я несколько раз еще тоже это видел, это три разных просто человека, три разных формы общения, и самое интересное, да, самое интересное в этой ситуации, что мне кажется, что когда он общается со мной, он снисходительно упрощает свой язык. Потому что, когда он общается со своими преподавателями, у него более сложные формы, вот прям вот, ну, то есть сложные словосочетания, более сложные формы, в которых он общается с ними.
Ну, можно предположить, почему он так делает. Но я не буду. Можно предположить, но опять это зависит от опыта, потому что папе да, что-то объяснялось, по всей видимости, и папа тормозил. Это, может быть, какая-то компьютерная программа или язык программирования, или какое-то кино. Я тут недавно ну, с человеком, который на 20 лет моложе меня, смотрел фильм, пока был в отпуске, там, смотрел фильмы, и вот я никак не въезжал. И вот он объяснял мне, и я опять не въезжал. И он уже снизошел на такой снисходительный язык, уже вот на пальцах он мне это объяснил, кто чего, кто куда, а там было какие-то крюки времени, что-то вот туда-сюда, несколько миров, и я запутался вообще абсолютно, еще память где-то подводила у меня. И вот он снизошел так, он спустился, объяснил, и я понял, и все хорошо. Ну вот, возможно нечто подобное было.
Но... Это очень интересный фильм, мне нравится. Я почитаю комментарии, которые к нам уже прилетели. Во-первых, самый первый комментарий Юрий Пожидаев. Кстати говоря, я должен перед этим комментарием покаяться перед вами, что я забыл ваше отчество.
Александрович.
Александрович. И после этого комментария я буду обращаться только к вам, Юрий Александрович. Только исключительно. Вот человек пишет «Ура!» Пишет он. «Ура!» Юрий Пожидаев. Мы вас ожидали очень, очень.
Я рад вернуться, такой, друзья.
Юрий Александрович, здравствуйте. Мы вас очень сильно ожидали и очень надеялись на то, что вы не покинете нас надолго. Читаем дальше. Евгений, все конфликты... А, нет, вот выше даже. Я не люблю подростков. Все конфликты в семье из-за дефицита любви. Это его же комментарий самое-то интересное.
Ну, понимаете, откуда это вот пословица, поговорка, не знаю. Просто мы не умеем их готовить. Вот что. Поэтому мы
это
их
не любим. Это была реклама в 90-х годах.
Ну да, вот поэтому мы их не любим. У нас подхода нет. Понимаете, к любому человеку, и в том числе к подростку, я вам объяснил, почему подростки интересны. Потому что они еще не зашлакованные, понимаете? Они уже взрослые, на пути к взрослению. Ну, они в пути взросления, но они многие вещи уже понимают, да? Но с другой стороны, у них нет вот этих зашлакованных позиции, что ли, да, они говорят от себя, они говорят достаточно искренне, они иногда не считывают, да, вот правильную ситуацию, как говорить, вот, хотя Владислав сказал, что там вот его сыну он там меняет язык, но это нечто другое, и они понятны, и с ними все понятно и прозрачно, они, если любят, то они любят по полной программе, если они ненавидят, то они ненавидят по полной программе, если они шалят, то они шалят по полной программе, и вообще, в принципе, они очень идейные, они очень, ну, фильм «Приключения электроника», помните, там что-то вот такое было, когда они там помогали друг другу, что-то там в классе, в школе было, и вот там мальчишки, там один из преподавателей говорил, что вот они обязательно что-то придумают. И они правда что-то придумывают. И это интересно, понимаете? Потому что мы залезли на какой-то свой взрослый Олимп, и мы на нем сидим и так вот чванливо наблюдаем за всем этим и даем оценку. Мы уже замучились давать оценку друг другу. А жизнь, она проходит, понимаете? Мы пропускаем своего подростка, он становится точно таким же взрослым и начинает также стенать, начиная также жаловаться, ябедничать и возмущаться. И вот мы уже сами устали друг от друга, и уже ничего в жизни не хочется. Поэтому вот так вот предусмотрено, что есть подростки. Это очень здорово.
Да, еще комментарии почитаю. И, кстати, все эти комментарии, наша тема сейчас... не наша тема, наш разговор немножко отстал от темы, скажем так, да, немножечко, потому что мы-то хотели...
Мы сейчас вернемся
куда-то. Да, но я должен почитать комментарии, потому что они все очень клевые. Вика пишет, и подростки такие клевые, пишет она, Евгений Всеглу... я уже читал, Вика, старший сын подросток, обожаю с ним быть, наблюдать за ним, подсказывать, рассказывать, сталкиваться мнениями. Пишет нам Вика, Ольга, мне нравятся подростки, как смотрю на них с любовью и улыбкой, они думают, что очень умные, все знают, все умеют, очень классные взрослеющие люди. Но я бы вам сказал, знаете, Ольга, от себя, что часто они правда очень умные.
Они правда очень умные, и они правда очень многое умеют. Я думаю, что мы их недооцениваем чаще всего.
Евгений Скуты, который говорит, что подростков я не люблю, написал еще одно сообщение. Родитель – это не друг, просто нужно дружить со своей душой. Ну, вы знаете, одна из моих проблем была в том, что как раз-таки я подружился с папой, к сожалению, очень поздно, мне было 19 лет, когда мой родился старший сын.
Это не поздно, это нормально.
Ну, вот, не, проблема была в том, что, нет, я как-то рассказывал, да, что я подружился со своим папой, когда мой сын старший родился, да? Вдруг почему-то. Это послужило основой нашей дружбы с папой, но когда мне было 24 года, папа мой умер, и я посчитал это предательством, потому что мы не успели... А я уже 2 года жил в другом месте совершенно, в другом городе. А должен был даже жить в другой стране. И я это посчитал как будто бы предательство. То есть мы слишком мало подружились с ним. Слишком мало. Но это отдельная тема на самом деле, да, не будем об этом сейчас говорить. На эту тему нужно было пригласить подростков, а не психолога, пишет Свет Конец. Они больше расскажут, чем бородатый мужчина, любящий подростков.
Ну, конечно. Нет, конечно. Да я с удовольствием бы позвал своего сына, и Владислава бы пригласил. Может быть, и нужно иногда их приглашать, потому что формат пока не позволяет. Ну, в принципе, вы можете не слушать бородатого и небородатого мужчину, вы можете выйти там, и поговорить с подростками и так далее. Я, в принципе, достаточно легко знакомлюсь где-то в каких-то местах и начинаю разговаривать. И охотнее всего они разговаривают, и поэтому... я вам так скажу, что дефицит общения с подростками я не наблюдаю. У меня свой подросток, второй подрастающий сын тоже подросток, и плюс моя жизнь, она соприкасается часто с подростками, поэтому, если уж я начал говорить о подростках, уж точно я с ними общаюсь, понимаете? Это не из книжек я там прочитал о том, о чем я вам говорю, а это из жизни, это абсолютно точно. Я вас уверяю в этом.
Ставьте лайки, делайте репосты, все-таки мы поговорим, попытаемся поговорить. Мы так любим подростков, на самом деле, с Юрием пожидаем, как оказалось. Оба. Ну, это естественно, потому что у нас у обоих дети-подростки, сыновья. Поэтому мы так любим о них говорить, но все-таки сейчас попробуем воткнуться в тему. Воткнуться в тему, которую мы озвучили, это проблема с коммуникацией у наших подростков со своими ровесниками в школе. Ну, или где-либо еще, неважно.
Ну да, проблемы, к сожалению, бывают. Я думаю, они бывают не только у подростков, они бывают у всех. И первая проблема, почему подростку иногда тяжело контактировать, ну, потому что, ну, он такой. Вот он, например, очень интровертивный, да, он замкнутый сам в себе. Ну, не потому что вот его таким там воспитали, как-то подействовал, какая-то ситуация на него нет, но он такой. Вот я встречал, у меня вот есть один знакомый, подросточек, ему 15 лет, и он вообще, он такой, я его называю, когда-то я в детстве прочитал сказку, называется «Зербина нелюдим». И вот он такой «Зербина нелюдим», вот, а в сказке этот «Зербина нелюдим», он ездил, он катался на вязанке дров там, и ни с кем не общался, но потом ему пришлось жениться, ну, там счастливый финал. И вот он такой, ну, когда ты, опять, вы же понимаете, да, что к такому, когда подростку подходишь, нужна определенная стадия принятия, он не сразу тебя принимает, но потом постепенно, сразу-то под кожу нельзя залазить, да, вот так, таким сразу паровозом въехать. И потом ты начинаешь с ним, ну, постепенно общаться. И он открывается тебе. Ну, вот первая причина, почему? Ну, потому что он какой-то подросток, он такой. Он у него, он вот этот вот, он в себе весь, ему очень тяжело, ему непросто, то есть он, возможно, у него есть какие-то комплексы, возможно, у него есть какие-то там страхи и так далее, понимаете? И поэтому, когда он приходит в коллектив или когда он находится в коллективе, ну, не все не складывается у него с дружбой, поэтому ему бывает очень тяжело.
Угу. Вика пыталась меня поддержать, пишет, что я по поводу того, что ребенок по-разному общается с вами, учителем, с ребятами, возможно, просто такие доверительные с вами отношения, что он понимает, что вы его понимаете с полуслова. И упендриваться, как перед учителем и сверстниками, не нужно.
Это комплиментарии пошли. Хорошо.
Я... Да, спасибо большое.
Вик, спасибо вам большое.
Мне комплиментарии-то на самом деле, Юрий, пожидаю, а не вам.
Ну, я и говорю вам. Я же за, чтобы и вам комплиментарии были.
Поэтому... Хотя бы иногда в нашем
хотя, эфире. Да, хотя бы иногда.
Хотя бы. То есть, хорошо, смотрите. Ну, да, закончить свою мысль.
Ну, я хотел сказать, что это особенности личности, поэтому, понимаете, все люди разные, подростки все разные, поэтому иногда у некоторых подростков у них не получается сразу, знаете, вот прийти в класс и сразу влиться в коллектив и завоевать там дружбу и так далее. Иногда бывают сложности. Но вы понимаете, что разные семьи, разные подростки, разные пути, и есть определенные причины, почему тот или иной подросток испытывает проблемы в отношениях, в общении со своими сверстниками. Ну, в принципе, у нас тема-то заявлена вообще в дружбе, но подросток, мы сказали вначале, что подросток, прежде всего, он должен он должен научиться дружить в своей собственной семье. Если с ним дружится его собственной семье, если, например, мальчик дружит со своим отцом, он знает, да, как здороваться, как начать тему, как проявлять эмпатию, как проявлять интерес к собеседнику и так далее и тому подобное, то такой, как правило, ребенок, он не будет испытывать какие-то, ну, такие застенчивые моменты, и он будет вливаться в коллектив. А если этого нет, например, если мальчик воспитывает мама, если там, она с ним не разговаривает, или она пытается, вот я знаю семью, она пытается выстроить свою собственную семью, то есть она знакомится с мужчинами периодически, ребенок там где-то заброшен и так далее. Ну, естественно, что такому пацану очень трудно будет дружить, понимаете?
Угу. Давайте на примере моего сына поговорим. Моему сыну, опять же, 15 лет, я подчеркиваю, еще буквально 16 будет через там, 2-3 недели. Он поменял 3 школы в своей жизни. Так получилось, так сложилось. И он познакомился с некоторыми ребятами, когда еще был подготовишки к школе. Mm-hmm. И вот он начал с ними дружить. И вот он менял школу, но все равно дружил только с ними. Продолжал дружить только с ними. И в итоге мы их соединили, всех этих троих пацанов, снова в одной школе. Все родители...
Великие комбинаторы вы, я смотрю.
Не, ну там такая... Сложно очень объяснить, почему так случилось, но суть в том, что он продолжает дружить с теми пацанами, с которыми он дружил с самого начала, да? Он очень легко сходится с моими друзьями, например. Если я беру с собой Тимура куда-то там в гости с собой, то он очень легко общается с моими друзьями, но при этом ему сложно находить контакты с новыми ровесниками своими.
Ну, я тоже очень туго нахожу контакт со своими ровесниками, честно вам признаюсь, с такими же бородатыми дядьками, как я. Ну, потому что я думаю, что у него есть навык, который вы ему передали. Во-первых, он общается с вами, во-вторых, вот это некая такая проекция. По всей видимости, он был чаще в этой взрослой компании. Мой очень похож на вашего. Он легко общается со взрослыми, он спокойно может подойти и поговорить. А вот со сверстниками у него есть определенные сложности. Почему? В силу его возрастного развития, в силу определенных определенных моментов, да, в его психике, конечно, ему тяжело было, да, он дислектик, например, да, дисграфист. Ему тяжело, да, потому что, и учиться было тяжело, и вот выстраивать отношения с одноклассниками тяжело. А взрослые, они по-другому к нему относятся, понятно, это мое сообщество и так далее, и поэтому ему легче. И, естественно, в связи с этим у него возникают сложности. Но вот сегодня он пошел первый день в колледж, и он поступил на медицинское отделение, и он уже через контакт списался с каким-то пацаном, они уже сидели сегодня за одной партой, они уже прояснили все, уже законнектились и так далее. Я думаю, что он будет выстраивать с ним отношения. То есть я думаю, что если вы видите, что ваш подросток испытывает какие-то сложности в дружбе, вы можете помочь ему в этом, вы можете ему чего-то научить. В частности, например, как разговаривать или как обмениваться информацией.
Спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Мы говорим сегодня о подростках, и мы таких многих тем касаемся даже не по теме нашей сегодняшней передачи, а именно сложности коммуникации наших подростков, потому что мы очень любим наших подростков, хотим, чтобы у них все было хорошо. И где-то в глубине души мы и сами себя ощущаем подростками, как мы в самом начале передачи поговорили, и даже до эфира, я правда себя не ощущаю на своем возрасте. Иногда думаю, что это проблема какая-то со мной. Почему я не чувствую себя на своем возрасте?
Если у вас проблем мало, вы себе придумываете еще проблемы.
Нет, ну что, пора бы уже.
Откуда дровишки? Откуда этот ветер? Почему? Кто сказал пора?
Я скажу, мой папа в моем возрасте был уже полковником, да?
И что?
Муж моей сестры в этом возрасте был уже как 3 года полковником армии, да, и у меня такие, думаю, е-мое, полковник, это, понимаете, из детства полковник – это папаха, это очень серьезно.
Ну да.
Это водитель с машиной, как я привык с детства, и все прочее. И вот я достиг этого возраста, понимаете, а у меня нет папахи.
Да, и водителя с машиной.
Да, и поэтому иногда возникают какие-то комплексы по этому поводу, что пора бы уже стать взрослым человеком.
Это все комплексы, потому что мы думаем, что идеальная картина мира, она вот должна быть такой, но абсолютно нет. Абсолютно нет.
Я почитаю комментарии, все-таки наших, их очень много комментариев, а мы их пропускаем, и вот сейчас я их попробую поймать. Так, вы абсолютно правы, подростки, их надо понимать и любить, не знаю, читал или не читал их, это очень важный возраст для ребенка. Я вот по поводу того, что по-разному общаюсь, так, это я читал, извините, пожалуйста, для подростков родители перестают быть авторитетом, пишет человек.
Ну, в некоторых семьях, да, перестают, потому что родители, я уже использовать слово простонародно, не буду его повторять, потому что родители теряют этот авторитет, понимаете? Но есть смещение фокуса значимого взрослого, да, в подростковом возрасте, может быть, потому что все-таки, да, подросток уже давно знает своих родителей, он знает их плюсы и минусы и так далее. Но, понимаете, все зависит от того, как там папа и мама себя ведут. Если мама и папа ведут себя непоследовательно, если мама и папа гнобят подростка, если мама и папа не выстроили коммуникацию с подростком, если нет доверительных отношений, естественно, что авторитета не будет. Ну, я, например, про свою семью не могу так сказать, что мои дети меня там не уважают, и я у них не в авторитете. Я в авторитете, потому что есть определенные причины, потому что мне приходится поднимать себя с мягкого стола, и приходится быть с подростками, со своими, да, со своими детьми. Мне приходится с ними куда-то ходить, мне приходится с ними разговаривать, мне приходится вникать в их жизнь, мне приходится решать какие-то те или иные задачи с ними и так далее. И так далее. И тогда, естественно, кто такой авторитет? Авторитет – это тот человек, который является более компетентным ну, в той или иной области, ну, которая нужна, в частности, для подростка. Естественно, что я, например, не авторитет в компьютерном деле, потому что я там ничего не соображаю. Но в каких-то других сферах я, например, авторитет в забивании гвоздей, там, или я авторитет в вождении машины, или я авторитет, например, в знакомстве с людьми и так далее и тому подобное. То есть у любого родителя должен быть, я бы так сказал, букет, компетенции, которые он может передать своему подростку, понимаете? Он должен быть интересен для своего подростка. А если папа неинтересный, если папа, простите, ну, как вам сказать, папа постоянно кряхтит и только спрашивает, как у тебя дела и какие у тебя там оценки в школе, ну, тогда папа не будет в авторитете, понимаете? И это очень достаточно все просто, и это не высшая математика, это не сопромат, это, ну, но для этого нужно стараться и трудиться. А мы не хотим порой.
Я бы тоже добавил. У меня, к сожалению, так случилось, что папа начал зарабатывать меньше, чем я, когда мне стало там 19 лет примерно, да? То есть в 19 лет я зарабатывал больше, чем он. Потом в профессиональной среде, а мы оба были с ним программистами изначально. Вернее, он был программистом, и он научил меня программированию. Но в какой-то момент я стал, ну, скажем так, более компетентен в программировании, чем он. Но, и меня это немножко расстраивало, скажем так, немножечко, да. Но мой папа никогда не терял авторитет для меня, потому что у него были вещи, которые... Я просто его любил и уважал по определению.
Ну, потому что ты его любил и уважал за какие... Ну, не просто вот как на голой доске, ведь есть вещи, за которые любят и уважают.
Нет, ну, он был уважаемым для меня. Я не знаю, чем это объяснить, я до сих пор не рефлексирую эту тему, да, но для меня он оставался всегда человеком, которого я уважал. Без относительно того, что, может быть, в чем-то я ему превосхожу в знаниях. Но это человек, который я уважаю. Уважаю. Вот авторитет, да, именно авторитет, для меня был незыблемым у моего отца. Никогда.
Ну, опять, вот смотри, вот авторитетность, мы сейчас говорили про компетенцию, но авторитетность, она складывается еще на основании глубоких-глубоких взаимоотношений, которые ты выстраиваешь, которые отец выстраивает, и ты выстраиваешь со своим отцом. То есть, ведь, ну, складывается определенная ситуация, там, одна, вторая, третья, ты разговариваешь, отец как-то реагирует и так далее, и ты уважаешь своего отца, потому что он такой. Ну, потому что он достоин твоего уважения, потому что в нем вот есть, ну, я бы так сказал, гамма определенных качеств, которые ты уважаешь и которые тебе нужны. Ну, например, проявление любви, принятие. Этот человек тебя принимает.
Да, знаешь, я помню, что я говорил по этому поводу. Когда у нас поймали меня с сигаретой первый раз, да, папа меня не ругал, он просто принял эту ситуацию. Когда я извиняюсь, первый раз пришел в девятом классе, Юрий поджидает. В девятом классе, в начале мая, я пришел в дупель пьяный домой. И папа просто спросил меня, ну, и что тебе было, ну, нормально тебе было? Ты хочешь это повторить? Без претензий, знаешь, без всего этого, да? Просто спросил, как тебе было? Ты хочешь это повторить? Или как вообще? То есть не было ни скандалов, ни ничего. И мне кажется, что вот эти моменты, знаешь, эти моменты, они как-то создали во мне отношения, что я могу папе доверять, я могу быть неправ, и при этом меня никто не будет лупить, издеваться надо мной, унижать меня, со мной будут разговаривать. А когда в 17 лет я был в больнице, он привозил мне сигареты в больницу. Представляешь, для меня это было просто... Я сейчас не говорю, если что, друзья. Много лет уже. Но он привозил мне сигареты, и для меня это было очень важно. Потому что он проявлял заботу обо мне, то есть о моих интересах.
Ну, вот о чем мы говорим, что да, компетенция – это одна сторона. Вторая сторона – это взаимоотношения. Мне тут вот попросили лекцию читать, да, это вот как служить там своей собственной семье. Я вот голову ломал, там есть определенные принципы, конечно, и я пришел к взаимоотношениям, потому что я думаю, что чаще всего нам нужны какие-то вот там 5 правил. Меня сейчас прям вот раздражают некоторые книжки, которые вот так и начинаются, там 10 принципов успешного мужа, там, или 10 правил, там, и так далее. И почему не 12, и так далее? Ну, и вот это все достаточно так вот как-то уникально, а мы все пытаемся какой-то простоте, и потом мы начинаем следовать всем этим пунктам, и порой ничего не выходит. А жизнь, а человеческая структура, человеческая личность, она намного сложнее, она намного уникальнее. Там идешь как-то ощупью, что ли, там идешь вот в зависимости от ситуации. Ну, я вернусь к тому, о чем я говорил, как бы соглашаясь с тобой, потому что вот это выстраивание взаимоотношений на любви, дружбе и на принятии, вот это вот самое основное, что должно быть в семье. И это дает очень большую платформу, что ли, или большое, как сказать, большое основание для того, чтобы ребенок, когда он выходит из дома, и когда он начинает взаимоотношения с другими людьми и выстраивает дружбу, о чем мы сегодня говорим, у него это получалось, потому что у него есть хороший тыл, потому что у него есть хороший отец, у него есть хорошая там мама, у него хороший тыл. Если у него что-то не получится, он придет, расскажет, его подкорректирует, и дальше у него точно получится. И вот такие дети, я думаю, такие дети чувствуют себя гораздо лучше в этом мире.
Бывают ситуации, когда вроде бы родители такие конкретные, нормальные, такие, короче, да?
В папахах такие, да?
Ну, типа того, да. Нет, на самом деле не так. Бывает, что родители вполне хорошие, вполне чувствующие, компетентные, участвующие, но у них вырастают почему-то дети, знаешь, на которых в школе издеваются, потому что они там слабые, заучки и что-то еще, и все прочее. Вот как быть таким детям? Вроде бы и хорошо в семье, но вот сами дети, они вот такие.
Ну, лучше всего разбирать конкретную ситуацию, конечно, но смотри, я думаю, что когда мы смотрим на благополучную семью, вообще вот благополучная семья, и когда дети такие, ну, я скажу это слово такое, там, задроты, простите уж меня, пожалуйста, вот, которых вот прям, ну, замучивают, да. Я думаю, что вот в таких семьях у них фасад очень красивый. Там нет этих отношений, понимаешь? И я думаю, что вот мы когда смотрим таким поверхностным взглядом, и нам всегда кажется, что там так все хорошо, и такие все такие добрые и нормальные. А на самом деле не так. Ну, не так вот все хорошо. Вот опять я исхожу из своей собственной практики, потому что когда ты начинаешь разматывать весь этот клубок взаимоотношений там, с матерью, там, с отцом, еще там, с бабушками, дедушками и так далее, оказывается, ну, не все там. Я вот встретился с подростком и с его бабушкой. Я в гости пришел к этой бабушке. Бабушка-генерал. Бабушка, она буквально, она во всем, она от трусов до носков, вообще в любую щель она влезает, она все контролирует, это невозможно, она контролирует тебя даже за столом, 56-летнего мужика, у нее все под контролем, и там видно, мальчик такой, вот он скукоженный, у него есть своя комната, я говорю, ну ты, я переписываюсь иногда с ним, говорю, ну что ты там придешь, там туда-сюда, что там вот туда, он говорит, нет, у меня куча репетиторов и так далее, а ему вот эти репетиторы, они ему столько лет не нужны, он мучается, ему свободы это не хватает, единственная свобода у него телефон, и он вот как только у него свободная минута, он ныряет в этот телефон, он там, и он постоянно играется, и он где-то в какой-то совершенно виртуальной реальности. Вот когда такие дети приходят, на семью смотришь, там есть папа, мама, бабушка, там все такие благополучные, все с профессиями, все с должностями, с машинами и так далее. И смотришь и понимаешь, что ребенка-то придушили. Ребенка-то свежего воздуха там вообще нет. Понимаешь? Я думаю, что обычно так, потому что вот любая, ну, вот такие случаи уж конкретно рассматривать. И я бы так сказал, что ну, если все... Если такие дети встречаются, то в семье какие-то есть сложности. Без этого не бывает.
Да, спасибо. У нас есть комментарий, тем не менее, по этому поводу примерно. Я всегда давал своему сыну свободу, он никогда ничего, ни от чего не зависел. Всегда я его компенсировал, всегда его давал возможность делать то, что он хочет, угу. Компенсировал его интересы. Но вот я вижу, как он играет на площадке, и понимаешь, что у него не хватает воли и всего остального. Дети его другие задавливают.
Ну, вот смотрите. Все зависит от стартапа вашего ребенка, какой ребенок. Вот есть, например, рождаются там мальчишки или девчонки, они вот прям, такое ощущение, что они вот прям сразу очень спортивные. Ну, вот так у них корпус устроен и так далее. Вот они такие. Есть дети, которые более такие меланхоличные, которые более такие ипохондричные, более такие болезненные, может быть. Может быть, ребенок у вас в детстве очень болел сильно, И вы, давая ему свободу, вы очень переживали за его здоровье. И опять, вот смотрите, ведь когда ребенок так ведет себя, есть какая-то причина, почему он так себя ведет. Очень важно вот эту причину понять. Вот вы смотрите на своего ребенка, вы фиксируете конечный результат. А причина-то в чем? Почему он так себя ведет? Возможно, вот ну, одна из причин, да, как я уже начал говорить, что, возможно, он болел. Ваше отношение, вот вы всегда тряслись над ним, вы его одевали, вы шарфом его там закутывали. Там. Я вот знаю одну семью, например, да, что там сейчас вот ребенку, по-моему, 7 лет, и мамаша там боится вирусов. Я, там есть определенные проблемы. Я говорю, приезжайте в Москву, там центр психического здоровья, нужно вам попасть вот к этому специалисту. И она говорит, мы не поедем зимой. Я говорю, чего вы не поедете зимой? Потому что вирусы. То есть и вот ребенок там живет, вот, потому что у мамы постоянные страхи. Она, конечно, да, она им, он ее гоняет, как вшивого по бане. Вот ты приходишь к ним домой, он меня боится, потому что дядя Юра пришел, все, он сел. Он понимает, что дядя Юра не позволит себя так себе вести. Маме пинками, эй, принеси, выдавливай мне сок, там, и так далее, и тому подобное. Понимаете? И... Опять вот причины, и я понимаю, почему ребенок, вот он ведет себя по-другому, чем вы описали, в частности, в сообщении поведения, потому что есть какая-то причина. И очень здорово бы, если бы вы пошли к специалисту, да, если бы вы пошли бы к психологу, если бы повели своего пацаненочка, сначала поговорили с ним, опять, не надо рассказывать при пацане ваши наблюдения, поговорили с ним, потом привели бы мальчика своего, он бы на него посмотрел, начал работать. Потому что есть методики определенные, которые помогают коммуникацию налаживать, которые помогают не бояться, преодолевать определенные страхи и так далее, фобии какие-то, и так далее и тому подобное, которые поможет ему раскрепоститься, понимаете? Потому что то, что вы даете свободу, опять... Ведь ваша свобода, которую вы даете, это ваша свобода. Если, например, я посмотрю на вашу свободу, может быть, это вообще какой-то концлагерь. А вы думаете, что у вас прям свобода свободная. А может, это и не свобода. Но опять, я ничего не поддаю сомнению, абсолютно нет. Но понимаете, ведь мы же каждый основываемся на свои какие-то собственные понимания, ощущения. И это, ну вот я так... Я предлагаю своему мальчику выбрать, например, там, черный хлеб или белый хлеб за завтраком. И вот я считаю, что это вообще, он вообще в свободе абсолютно живет. А для вас свобода, вот для Владислава свобода курить или пить. Ну, вот, ну я утрирую, конечно. Я утрирую, конечно же, понимаете. Поэтому здесь очень важно. Вот вы написали это, я вас, ну, очень прошу. Ну, займитесь, да, хочется помочь вашему парню, да, чтобы он на площадке, ну, вливался, чтобы он... Вот вы видите, например, что он плохо там отбивает еще что-либо, ну, вы понимаете, значит, ребенку нужно спортивную секцию, чтобы он так научился играть в волейбол, чтобы все вот на него, например, завидовали, или, например, он боится мяча. Вот я очень долго боялся мяча. Почему я не играл в футбол? Меня звали играть в футбол, и я не научился играть в футбол. Я боялся мяча, и мне никто не помог... Вот преодолеть этот страх, не бояться мяча, потому что я боялся, что он меня ударит в лицо, это будет очень больно и так далее и тому подобное. Понимаете? Вот в этом была загвоздка.
Я бы, знаете, что может добавил? Не как специалист, естественно. Потому что может быть выбор между хлебом черным и белым, да? А может быть, ребенок вообще хлеба не хочет.
Да, он хочет котлетки, да.
Ну, правда. То есть вы ему предлагаете выбор... в котором все варианты для него неприемлемы.
Ну, это как все это, варианты. Если командир не прав, то там посмотри, вот это правило, когда командир всегда прав. Это вот из этой серии. Да, я согласен с вами, что мы думаем, что... Поэтому здесь тоже нужно проанализировать. И понимаете, когда вы приходите к стороннему человеку, в частности, к специалисту, вы приходите, когда он вам задает вопрос, и он вам дает обратную связь. Человек, который, ну... не знает вас, и он вам даст эту объективную правду о вас, понимаете? Потому что чаще всего, опираясь на внутренние ощущения, мы можем ошибаться по отношению к своему ребенку и так далее. Потому что у нас есть какие-то там защитные механизмы, у нас много у нас чего есть, понимаете? Потому что мы думаем иногда, ну, что мы знаем этого человека. Я вот одну семью вел, да, и там же после, по-моему, 10 или 15 лет, я уж точно не помню, жена ушла от этого мужчины, и он мне такую фразу просто гениальную сказал. Я думал, что я знаю эту женщину, оказывается, я ее вообще не знал. Представляете, человек вот прожил 15 лет с женщиной, он был женат на ней, и потом сказал такую гениальную фразу, а я ее вообще не знал. Вот это очень интересно. Я думаю, что вот у нас... нашей объективной реальности бывают иногда некоторые вопросики.
Да, но бывает так, что ты не знаешь человека не потому, что ты его не знаешь, а потому что человек тебе не открывается.
Влад всегда он хочет уйти, вот как-то обойти. Да, согласен, потому что не открывается, ну и так далее. Ну, вот и иногда... Ну, мы сейчас про детей говорим все-таки. Дети более доступный материал.
Да, переход в другую школу.
Переход в другую
школу. Переход в другую школу, и там бывает проблема. То есть ты в прошлой школе вроде бы все у тебя было хорошо, и вот ты перешел в другую школу, и там тебе снова нужно налаживать отношения, коммуникацию.
Для некоторых детей вообще это стресс. Надо 150 раз подумать, прежде чем ребенка переводить в другую школу. Если у него там есть очень близкие отношения, близкие друзья, и, понимаете, для него в подростковом периоде отношения важнее, для большего числа подростков отношения важнее, чем школа.
Вот одна из причин, почему мы, возвращаемся к началу передачи, вернули нашего сына, да? Мы всех соединили в одной школе, потому что для них отношения были, для этих трех пацанов, очень важны.
Вот я про это и говорю.
Да, соединили в одной школе, и мы там уже подстраиваем свою жизнь под них, и все прочее, прочее, прочее. Кстати, я сейчас не жалуюсь ни в коем случае. Я потому что вот в данной ситуации мы поступили так.
Ну, понимаю, если, понятно, вы переезжаете, ну, там разные бывают ситуации, переезжаете. Первое, вы должны понимать, что это очень сложно. Вообще ну, вообще, представьте, что, ну, может быть, вы когда-нибудь были у меня была ситуация вот недавно на границе с немецким языком. Я по-немецки вообще не ихайся абсолютно. Вот, и у меня там в базе не было отпечатков, и мне... И это стресс. Вообще, когда ты попадаешь в незнакомую ситуацию с незнакомыми людьми, ты испытываешь стресс. Взрослый человек испытывает стресс. Когда ты в какой-то ситуации, непонятно, все люди там... Вот представляете, вы попали в автобус. Я однажды ехал в автобусе, где все были... Это не в автобусе, это было в поезде. Я ехал в таком нормальном индийском поезде, ехал в аэропорт с какого-то городка. Куда-то вот ехал. И там вот все были индусы. Они очень тактильные, они очень громкие, но они очень такие хавозненькие и так далее. И рядом со мной какой-то был мужик очень преклонного возраста, он постоянно на меня валился, что-то объяснял и так далее. Я был в шоке. Вот эти около 6 часов этого поезда, я думаю, я там не доживу, понимаете? Вот мне было очень... Вот приходит ребенок тоже, да, в школу. Ему очень тяжело. Первое, ну, понятно, вы разговариваете с ребенком, вот, потом вы встречаетесь с классным руководителем обязательно, вы налаживаете с ним коммуникацию, то есть вы его там не запугиваете и так далее и тому подобное, то есть вам нужна обратная связь, да, чтобы он поддержал вашего ребенка и так далее. Вот. И потом вы мониторите ситуацию. Но опять, ребенок какой степени, как он должен быть подготовлен, да? Он подготовлен в том, что у вас должна быть отлажена коммуникация с ним. Вот он в школе, из школы пришел, вы с ним разговариваете, что, как, какие ребята, чего и так далее. И еще подготовлен. Ребенок ваш должен выстраивать взаимоотношения, он умеет, должен поздороваться, он должен задать вопросы, поинтересоваться там у пацанов, если это пацан, или у девчонок, если девчонки, там что, куда, чего и так далее, проявлять какие-то эмпатию. Я прочитал статистику, готовясь к передаче, что там исследования проводили, что подростки вообще где-то, переходя из детства в подростковый возраст, до 40% теряет вот эти эмпатические свойства. Им очень тяжело, понимаете? И когда вы рядом, когда взрослый рядом, то вы поможете преодолеть этот барьер, который, возможно, может быть у вашего подростка, если он, например, не коммуникативный, но на коммуникации нужно помогать налаживать.
Угу. Спасибо, да, я прочитаю комментарии, но прежде чем комментарии прочитать, напомню о том, что мы, друзья мои, делаем эфир о коммуникации наших подростков со своими связниками. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. И в описании к этой трансляции есть две ссылки, которые вас приведут в два разных места. Первая ссылка – это ссылка финансовой поддержки проекта «Формула семьи», которая существует только благодаря вашему финансовому вливанию. А вторая ссылка – это ссылка для регистрации, чтобы получить консультации, собственно говоря, на любую тему, с которой вы бы пришли к психологу в офлайне. Комментарии. В каждом подростке живет бунтарь, богом ботаны хорошо играют в шахматы. Вика, соглашусь с Юрием Александровичем, когда приходят внешне благополучные семьи на консультацию с проблемным детей начинаешь раскручивать, клубки внутри семьи, тогда вылезает жуткая жуть. Ну вот я вот, знаете, вот в последнем комментарии я не очень согласен, потому что это получается такой бихевиоризм, знаете, да?
Типа, почему, ребенка... почему бихевиоризм?
Почему? Ну потому что как будто бы не рождаются дети особенно. Ну, вот, они, в принципе, нет,
мы говорим о том, что всегда есть причина. Ну, всегда есть причина. Мне очень вот, важно, чтобы наши слушатели понимали, что если ваш ребенок, например, он плохо читает, ему, например, 6 лет или 7 лет, есть причина. Не потому, что он не хочет, а потому что, возможно, это причина в голове или причина в чем-то еще. Понимаете, нужно найти эту
причину. Но не в среде.
Иногда бывает в среде. Но опять, мы же не говорим о том, что причина, она у всех одна. Вот одна единственная на все 100%. Они очень разные. Разные причины, конечно же. Вот я об этом говорю, потому что нельзя говорить, вот если семья нормальная, там вот, значит, обязательно что-то в родителях. Нет, возможно, вы абсолютно правы. Возможно, проблема в голове, возможно, проблема в структурах головного мозга. Возможно, у ребенка что-то с ним не так, да, СДВГ у него. И сейчас вообще дети, достаточно много расторможенных детей, да, у них очень много каких-то определенных сложностей, да, с восприятием и так далее и тому подобное. Может, там элементарный ребенок дальтоник, например, да, или у него проблемы со слухом. У ребенка проблема со слухом, он не дослышивает, поэтому у него речь такая. А мы думаем, что он там не выговаривает эти буквы, там, эти слова, и мы начинаем его долбить и ругать и так далее. Он еще больше ходит в ступор, этот ребенок. А нужно слух проверить, понимаете? Это элементарно. Там ребенку поставят слуховой аппарат, и все у него наладится. Понимаете, даже такая может быть причина. И проблема не в папе и в маме, что они там какие-то абсолютные изверги, да, а потому что... Такая физиологическая проблема, может быть.
Да, к сожалению, у меня еще много вопросов по поводу взаимоотношений с полами, противоположными, по поводу слуховых аппаратов. У меня были вопросы, между прочим, тоже. Но у нас осталось буквально 2 минуты до конца эфира. Но в целом, если мы подведем итоги, мы наблюдаем нашего подростка, у которого проблемы с коммуникацией только резко начались. Угу. Там, да, вот начались проблемы. Что мы можем сделать, как папа с мамой?
Ну, нужно сначала понять, что за проблемы, какая проблема у него там, то есть ребенок или дерется, или его обзывает, ну, так, какого характера проблема, раз. Во-вторых, ну, очень просто скажу, ну, нужно помочь начать разбираться в этой проблеме. То есть это, понимаете, иногда бывает так, что в классе существует шайка, или, ну, так, банда назовем ее, вот абсолютная такая, которая всех чморит. И проблема не в вашем ребенке, а проблема в этой банде. Они там уже все сгруппированные такие. Там, например, есть там 10 мальчиков, которые сбились. Они там очень таким потным коллективом. Там есть такой ярко выраженный вожак. И они всех просто... Просто он ты мне, там, как у Крылова, там, про ягненка, да? Зачем ты там пришел попить, потому что ягненок. Но и они будут его там чморить за это, понимаете? Потому что он тут новенький, потому что на новеньких нужно отыгрываться. Проблема не в коммуникации, а проблема вот как раз в этой шайке-лейке. Там нужно решать вопрос по-другому, понимаете? Поэтому нужно разобраться, в чем проблема. И иногда проблема не в вашем ребенке, а иногда проблема может быть внешняя. И здесь тоже нужно быть очень аккуратным.
Спасибо большое. К сожалению, мы должны закончить. Юрий Пожидаев, Юрий Александрович.
Юрий Александрович.
Пожидаев. Юрий Александрович Пожидаев. Всем пока. Это была «Формула семьи».
Всего доброго. До свидания.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.